Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, если нет каких-то вопросов, то я не знаю, или подождать, пока придет кто-то еще. Давайте пока какой-то
Вопрос про рабовладение и отношение к рабству.
Что такое вы говорили? Да, ну, тут такая интересная вещь. Я понимаю, что Тора, она дана как бы на ну, исходя из ситуации человечества, как бы, ну, по умолчанию, что ли, которая была в то время, и которая, безусловно, если бы
Извиняюсь, у нас
рабовладение...
на прошлой неделе был шавуот, у нас не было урока на
Что было?
прошлой неделе. На прошлой неделе ведь у нас шавуот был.
Аж вот, поэтому я думаю, что-то мы давно не это. Правильно. Да, так я понимаю, что как, если бы рабовладение совсем было бы неприемлемо никак, ни в какой ситуации, то, конечно, Тора бы его не позволяла. Но она его позволяет, судя по тому, поэтому, и я понимаю из того, что я немножко там учил и читал, что Всевышний сделал, как бы, ну, может быть, это было проклятие, действительно, мы знаем, что дети Канаана получили проклятие, из них произошли многие темнокожие народы, как я понимаю, они получили вот это проклятие от Всевышнего, что они будут рабами у других. И поэтому что здесь получается? Из того, что я вижу по описанию, что определенные действительно люди, может быть, народы даже в целом, как бы понятно, что всегда есть исключения, они были как бы уже устроены, что ли, по своему духовному вот положению, что им было это, ну, им это подходило быть в рабстве. Конечно, требуется быть людьми, в любом случае, даже если позволено рабовладение, и строго говоря, рабовладелец действительно может там продать своего раба в одну сторону, его жену продать другому хозяину. Это, понятно, жестокость, которая как бы, зачем это делать такую? Да? В каких-то случаях рабовладелец мог решать сам, что ему как делать. Но никто не отменял те позиции Торы, которые она говорит, как себя вести с любыми людьми, даже самыми простыми и далекими от нас и прочее, все равно довести себя как человек, вести себя так, чтобы людям хотелось быть ближе к Богу после общения с нами, а не дальше от Него. И не в том смысле, да, чтобы мы их заманили в какие-то свои ряды там верующих или еще что-нибудь, а просто чтобы увеличивать добро на земле, неправду. Так я понимаю вкратце. Безусловно, если человечество поднялось на какой-то уровень осознания, что эксплуатация человека человеком – это нехорошо, и все уже теперь так считают, и в таком случае действительно я думаю, что даже когда Машиах придет, скорее всего, рабство не будет практиковаться вот в такой форме, как оно было раньше, как минимум. Ну, потому что если люди уже все считают, что это плохо, то, наверное, как-то это и не нужно делать, потому что и воспринимается это по-другому. Даже если есть в этом зерно какого-то верного элемента, если нет такой обязанности, то, что обязаны по Торе делать, то неважно, как кто на это смотрит. А то, что факультативно, так я понимаю, что это не нужно делать тогда, когда все уже смотрят на это иначе. Например, как методы воспитания детей. Да, в прошлом были одни методы, а сейчас другие. И это как бы, поскольку дети воспринимают эти методы иначе, те, которые были в прошлом, я понимаю. Поэтому, почему многие раввины, очень большие и крупные специалисты по именно вот воспитанию, все очень не советуют физически наказывать детей сегодня. Не просто потому, что это законодательство во всех странах цивилизованных сегодня против этого. Не в этом дело даже. Хотя это показатель того, как это воспринимается в обществе. Но дело в том, что действительно реально дети стали воспринимать это иначе. Это не приносит той пользы, которую приносило раньше. И это может принести в основном только вред. Поэтому не нужно тогда зачем? Да, это как бы... Это как бы получается, что не нужно. Это вкратце, да, но здесь, конечно, много чего глубокого есть говорить, что я тоже не знаю. Но еще раз, тут надо две как бы такие вот вехи иметь, что, во-первых, Тора никогда не разрешит что-то, что плохо, потому что что такое плохо, что такое хорошо, определяет Всевышний. Если он разрешил рабство, значит, в нем есть какой-то элемент справедливый для определенных людей, для определенных ситуаций. Если ситуация сегодня не располагает к этому, то поскольку Тора не предписывает, вот обязательно нужно иметь каких-то рабов, то, наверное, я думаю, что это сегодня делать не стоит.
Спасибо.
Давайте посмотрим, кто больше не пришел. Продолжим, о чем мы здесь говорили, про заповедь о том, что нужно склоняться за большинством во время судопроизводства. В принципе, да, голосование большинство решается в Санхедрине вопросы о том, как правильно будет поступить с тем или иным делом, или какой закон принять по отношению, ну, закон какой-то еврейский обсуждается, да, в каком-то случае, который не описан в предыдущих источниках, и нужно понять, что делать в этом случае. И в Синедрионе, значит, сидят мудрецы и обсуждают это, и в результате принимают закон по большинству. Давайте посмотрим, какие тут могут быть галахические вопросы. Он пишет, в принципе, должно быть вроде бы все просто. Это, ну, как бы естественная мысль простая. Да, а как еще решить? Как еще принять? Спорить до хрипоты, пока все не согласятся. Это можно тогда годами спорить и не доспоришься. Естественно, что принимаются такие вещи по большинству. Но вот Тора сама это подтвердила и сказала, что так правильно делать. Теперь, какие могут быть здесь подробности этого закона? Например, какое именно большинство требуется? Когда, например, есть у нас вопрос про материальные какие-то споры, про денежные отношения, это может быть одно большинство, достаточно перевеса в один голос, скажем. А если в результате решения суда кто-то будет или казнен, или оправдан, то есть вопрос тут уже идет о жизни, о смерти, тогда нужно другое большинство, в два голоса, как минимум. Такие вот подробности могут быть. Теперь, какое количество должно быть членов суда, которые присутствуют? Сколько должно быть народу в суде, который может вынести смертный приговор? Можно ли собрать трех человек? Мы знаем, для материальных вопросов собирают трех человек и решают. Для того, чтобы вынести смертный приговор, вроде бы как бы нам недостаточно троих, да? Обычно такими вещами занимался малый Синедрион, который был в каждом городе, как правило, из 23 человек. Это мое воспоминание, он здесь не пишет этого, но я думаю, что так. Это теперь, что еще тут? Мудрецы постановили, я не знаю, ли он имеет в виду, что это прямо вот Мидрабонан, что по Торе это не нужно, но, скорее всего, да, скорее всего, мудрецы это постановили, что когда рассматриваются дела, связанные с жизнью и смертью, то есть вопрос стоит о том, казнить подсудимого или нет, все члены этого Синедриона должны быть рукоположенными судьями, то есть по традиции приняли судейские полномочия от предыдущих судей, которые приняли от Моше Рабейну. Если эта цепочка прервалась, то мы не можем выносить смертные приговоры, как на самом деле, до того, как она еще прервалась, большой Синедрион в Иерусалиме покинул свое место. Если я правильно помню, это произошло во время второго храма. Они должны были сидеть в гранитной паланде в втором храме и там заседать. И когда они там заседают, опять мне так помнится, в это время любой малый Синедрион по стране имеет право вынести смертный приговор. Когда они увидели, что уже бесполезного смертный приговор, люди нарушают Тору слишком часто, слишком бездумно, и это их не останавливает, тогда, опять же, теряется тот смысл, ради которого Тора дала этот закон, он остается умозрительным. То есть каждый, кто учит Тору, он понимает, что вот если Тора предписала за это смертную казнь, значит, это очень важная заповедь. Я понимаю, в этом вообще основное назначение закона этого. Но, конечно, он применяется на практике, если совпали все обстоятельства. Мудрецы увидели, что применение его на практике уже пользы не приносит, и они предпочли просто-напросто покинуть гранитную эту палату, ушли оттуда и стали заседать в другом месте, и тем самым лишили суды по всей земле Израиля полномочий выносить смертные приговоры. Но вот здесь такое, если бы они дождались, когда прервалась цепочка, тоже уже невозможно было бы выносить смертный приговор. Для чего это нужно? Он пишет Хинух. Почему нужны вот судьи, которые получили смеху, да, вот это рукоположение? Потому что те, кто получили смеху, это как бы дает нам право надеяться и быть убежденными фактически, что эти люди мудрые, что они проницательные, что они понимают, что к чему, они не будут наивно выносить приговор на основе каких-то формальных улик, там не улик, а как-то свидетельств, которые не как следует не проверили. И это люди, которые безупречные, которые сами не поддадутся какому-то соблазну или взятке, или запугиванию, или что-то еще. Люди достойные того, чтобы мы безоговорочно, чтобы мы вот следовали, как они скажут, как они постановили, чтобы мы этому следовали без сомнений. Такие люди, почему, в чем это связано с рукоположением, как я понимаю, что и те люди, которые были таковыми, да, еще начиная с тех, кого Моше Рабейну лично нашел. Потом они всегда находили тоже людей по этим критериям. Когда народ просто выбирает судей себе, вы понимаете, что народ может выбрать не в соответствии с нужными критериями, а в соответствии с тем, какой приятный там этот человек, насколько он нам подходит, насколько мы считаем, что он будет с пониманием, знаете, такое есть, с пониманием относиться к нашим слабостям и прочее. Это я не думаю, что правильный будет способ назначения судей, которые будут решать такие важные вещи, чтобы доверить судьям жизнь человека, понимаете? Поэтому нужно, чтобы они были рукоположены. Ведь, понимаете, он говорит здесь Хинух, те, кто недостаточно мудрый, не следует допускать к тому, чтобы они занимались подобными делами, связанные вот с смертной казнью, есть большая вероятность, что они ошибутся. Если это люди недостаточно вот с этими качествами, которые я сказал, по той или иной причине они допустят ошибку. А если они допустят ошибку, мы понимаем, что это уже отличается от того, как если бы они допустили ошибку в материальном вопросе. Ну, скажем, люди могут пересмотреть потом, доказать, прийти и снова с аргументами новыми доказать, или в другой бейзин обратиться, и те скажут, вот, вы были неправы, и с ними сядут, и эти скажут, да, действительно, мы ошиблись. Не страшно, можно вернуть деньги, можно исправить. Вы понимаете, что если человека казнили, исправить ничего уже будет нельзя. И он здесь дальше говорит, что у нас закон постанавливает, что человек, которого дело рассматривается по обвинению в каком-то преступлении, за которое положена смертная казнь, там ведь уже не может быть выплат денежных. И при этом по закону еще какая здесь деталь интересная есть, что если в таком, вот это мы с вами учили эту заповедь, да, в таком именно деле, которое связано с смертной казнью, если судья уже проявил, уже он какие-то говорил аргументы в пользу оправдания обвиняемого, он не может перейти теперь на сторону тех, кто его обвиняет. Да, это... И теперь пока не обсуждают это, они обсуждают другие дела, не связанные с казнью. Судьи могут менять без ограничений свою позицию, могут так, потом это сказал какой-то аргумент, он переходит туда и так далее. Теперь еще какая есть деталь. Если идет речь про вот такое преступление, где может полагаться смертная казнь, то суд начинается как интересность, такая деталь. Судьи сами обращаются к подсудимому. Вы знаете, что убьющий человек, который приходит в суд, в принципе, это всегда страшно. Даже если по обычному какому-то делу он пришел, и даже если он пришел не как обвиняемый туда. А уже если человек как обвиняемый, да еще в таком деле, который может кончиться для него очень плохо, человек просто в невероятном страхе приходит. Из-за этого, что может быть, его мысли путаются. Да? Он не может грамотно, аргументированно себя оправдывать, доказывать и что-то там говорить. Он начинает путаться. И он как бы начинает себя вести так, что только укрепляет у всех сознание, что он виновен. Хотя на самом деле это может быть не так. Поэтому такой процесс по правилам должен начаться с того, что судьи призывают подсудимого приободриться и сказать ему, и говорят ему так: если ты знаешь, что ты невиновен, будь смелым, отстаивай себя, не бойся ничего. И что интересно, тот судья, который ему это сказал, он уже автоматически, у него отнимается право потом в процессе обсуждения его дела высказываться за его осуждение. Он уже автоматически считается на его стороне. То есть много таких каких-то мелких деталей Тора поставила здесь для того, чтобы человека можно было спасти от казни. При этом, как мы говорили уже в прошлый раз, когда учили подобную заповедь, вот насчет этой перемены позиций, если даже кто-то из учащихся, которые еще не стали членами Синедриона, если у кого-то из них появляется аргумент в пользу оправдания, его допускают к заседанию Синедриона, и причем могут даже оставить потом в составе коллегии, если видят, что он толковый и так далее. Подробности все связаны с этим законом, как и ожидается, они рассматриваются в трактате Сангедрин. Теперь эта заповедь, она имеет силу всюду, во все времена. Ну, когда есть храм, конечно, когда можно вообще выносить смертные приговоры, когда есть, в принципе, дайте-ка вспомнить. Ну да, потому что когда нет храма, нет Синедриона, который сидит в храмовой палате, и, соответственно, невозможно выносить смертные приговоры. Но все то время, пока по каким-то причинам можно выносить смертные приговоры, значит, и есть эта заповедь. И тот, кто ее нарушил и не подчинился мнению большинства мудрецов, он нарушил предписывающую заповедь, ему требуется наказание, серьезно, он говорит, потому что заслуживает он наказания, нету формального наказания, может быть, за это, но человек расшатывает основы Торы фактически, если он идет против постановления суда, и поэтому это может касаться и мужчины, и женщины. Скажем, суд приговорил человека к чему-то, а какая-то женщина противится этому, предпринимает какие-то меры, чтобы человека избавить от постановления суда. Я понимаю, что тоже будет этим нарушаться заповедь, если постановление было принято грамотно по правилам, которые вот мы здесь учили. Ну, на этом мы эту многострадальную заповедь закончили сегодня. Давайте, если нет вопросов, давайте начнем следующую.
А можно вопросы?
Конечно.
Скажите, пожалуйста, при каких условиях можно отстранить члена суда от участия в суде? Ну, Даяна, как, насколько я понимаю, и сегодняшние дни, и тогда в Сангидрине.
Ой, значит, сегодня сразу вам скажу, я не понимаю вообще, как все это работает. Сегодня непонятно, какие полномочия у судов. В принципе, они не очень настоящие. То есть суд, люди приходят судиться, если в еврейский суд. Это называется, они приходят, ну, с точки зрения формального закона, получается, что они пришли попросить о том, чтобы между ними как бы вот предложили им какой-то вариант, так сказать, правильный, как между ними решить вопрос, но без претензий на настоящий суд, потому что у суда, в принципе, нет полномочий. И когда нет полномочий, не знаю, мое такое впечатление, что, может быть, нет у суда и, ну, как бы, и помощи с небес такой, какая была бы, если бы реально вот постановили, потом будут принуждать людей к исполнению этого постановления. А сегодня люди пришли в Бейзин. Тот, кому, скажем, предписали, что он должен платить, ему не понравилось это решение, он пойдет в светский суд, и он там, если светский суд постановит иначе, должны будут делать, как светский суд говорит, и нету просто полномочий еврейского суда заставить того, кого он обвинил, заплатить. Не говоря уже о других вещах. Понятно, о телесных наказаниях сегодня речь не идет вообще. Нет рукоположения. Не идет речь о штрафах. Опять же, нет рукоположения. Уже невозможно и штрафы, соответственно, наказывать. Но даже когда речь идет просто вот о материальных спорах между людьми, и это бывают очень большие деньги, это бывает важно и так далее, у них нет полномочий. Они могут только по доброй воле люди приходят, соглашаются принять на себя, что суд постановит, и уходят. Потом, если они верующие, настоящие люди, они выполнят, как бизнес сказал. Но кто сегодня заседает в этих бизнесах, как это работает? Насколько я знаю, сдают экзамены. Человек сдает экзамен на Даяна, но если выглядит приличный человек, то все, наверное, человека, который известен каким-то своим нехорошим поведением, даже никто и рассматривать не станет как такую кандидатуру. В свое время, конечно, было с этим, есть тоже с этим критерии, кто подходит под это, кто не подходит. Человек, который, например, известна одна такая деталь, мне помнится, она часто упоминается у мудрецов. Если человек судится сам, то есть как бы известно, что он принимал участие в процессах, где у него изымались деньги по суду. Такой человек, если я правильно помню, считается не может быть судьей сам. Потому что очевидно, что раз у него пришлось по суду вынимать деньги, ясно, что у него что-то с этим не очень, да? У него какая-то такая тяга к деньгам немножко сильнее, чем требовалось бы. Так и мягко пытаюсь формулировать. И поэтому человек такой уже не подходит на роль судьи. Понятно, что те вещи, которые не дают человеку быть свидетелем, естественно, не дадут ему быть судьей. Но я думаю, что есть еще какие-то более тонкие вещи, которые будут смотреть. Судья – это человек, которому доверяют исполнять решение, да, как бы не только не исполнять, простите, а как бы выдавать законодательное какое-то решение. Это очень непростая вещь. Да, это очень ответственная вещь. То есть этот человек сказал, и мы знаем, вот теперь закон, значит, такой. И в частном случае, и в общем случае, тем более, когда это члены Синедриона были. Ну, я понимаю, что люди недостойные, обычно они, как бы, им это не очень интересно этим заниматься. Да. Потому что здесь очень большая ответственность, и ты навлекаешь на себя, конечно же, большое давление со стороны, которому ты должен будешь противостоять. Потому что если два каких-то важных, влиятельных человека перед тобой судятся, еще, не знаю, может быть, еще сложнее, когда один из них влиятельный, один нет. И ты должен постановить правду, а не в пользу того, кто влиятельный. А потом, если ты его сделал неправым в суде, он приходит и говорит, ты что вообще, страх потерял? Ты не понимаешь, кого, с кем ты тут связался. И он, если не хороший человек, да, он может начать использовать какие-то свои связи, и очень несладко придется этому судье. Поэтому я не думаю очень, что судьи стремятся люди, которые не заботятся о других и не готовы брать на себя вот риск такой, чтобы ради правды. Так я думаю.
А, ну смотрите, ну тогда получается, чтобы прийти в суд и стать Даяном, тебя должен кто-то принять, да, кто-то
Это
председатель
безусловно.
должен.
Нужно сдать экзамен. Это несомненно, что человека должны проверить его знания. Это тоже не просто так. Он должен какую-то практику пройти. И помимо экзаменов, сколько он там знает, что написано в Шулхан-Арухе, нужно пройти практику, сидеть, смотреть, как это делается, учиться тому, как вопросы решаются нестандартные. Да, ведь это всегда раввин и даян, то, о чем мы с вами уже говорили, это люди, которые должны и высказывать, потом решать вопросы, которые не написаны в книгах, на них ответы. Это не на знание книг. То есть знание книг – это база, без которой ничего невозможно. Но на этой базе строится еще что-то. И если они недостаточно подготовлены к этому, то они не смогут правильно это сделать. Это нужна подготовка. И нужно, конечно, соответствующие человеческие качества. Для Даяна, как я сказал, одно из таких качеств – это способность стоять под давлением. И там, помните, Моше, вот когда можно посмотреть главу Итро, да, где Итро посоветовал Моше, там удивительное, одно из таких немногих мест в Торе, где сказано, что Всевышний специально как будто бы какую-то информацию из Торы придержал, чтобы дать возможность человеку какому-то удостоиться ее как бы вот продумать и лиходеш, да, совершить такое открытие чудесное. Это открытие совершил Итро, посоветовав Муше взять себе в помощники людей, поскольку он не справляется один судить весь народ. И там было сказано, каких судей нужно искать. Нужно искать честных людей. Люди, которые не любят деньги, которые не будут из-за денег какие-то вот эти, да, ввязываться в суды и прочее. Они лучше заплатят свое, чтобы не дай бог, где-то не возникло, что они у кого-то взяли что-то несправедливо. Да? Люди, которые не боятся других. Люди эти, в принципе, по идее, должны быть сами обеспечены и по разным критериям, такие, которые могут стоять против давления, которых не смогут запугивать ни физически, ни денежные, ни так далее. Это нужны свои критерии для этого. Там написано, что они всех таких не смогли найти, какую-то часть этих вещей не нашли, какую-то не нашли. Ну что ж, тогда я думаю, что... Да, пожалуйста.
Смотрите, то есть сейчас выносит суд рекомендательное.
Прервалось. У вас выносит суд что? Алло?
Рассмотреть, ну, как в имущественных вопросах, а в других вопросах как бы почему не может иметь и рассматриваться рекомендательный характер
А в
или
каких других
другие
вопросах?
духовные.
Приводите пример.
Ну вот, например, сейчас он рассматривает, кто-то взял у кого-то что-то не отдал, да, или в отношении брака, да, рассматривается. А остальные вопросы, кроме как бы таких, не может рассматриваться?
Ну, например, скажите, что?
Ну, духовные вопросы, например, какие-то.
Духовный вопрос. Что значит духовный вопрос? Если у человека есть вопрос, он идет к раввину и задает вопросы. И тот ему говорит, как правильно себя вести. Суд существует для того, чтобы наказывать человека, который нарушил закон, или решить по справедливости какой-то конфликт между двумя людьми. Да, то есть или между человеком и человеком, или, можно сказать, между человеком и Богом. Если человек нарушил что-то. Те нарушения, за которые наказываются люди штрафами, побоями или казнью, это не может быть рассмотрено сегодня в суде. И, как вы понимаете, рекомендации будут бесполезны, потому что никто не выполнит это все равно, даже если захотят.
Ну, то есть, например, нарушение шаббата не могут рассмотреть, хотя, например,
Не могут,
отлучение от
потому
обряда.
что нет рукоположенных судов. Они не имеют права даже это рассматривать. Какой смысл получать от нее рекомендации? Тут можно в книге уже посмотреть. Ты нарушил это. Знаешь, что ты нарушил, тебе положено за это смерть. Так зоби, чува, передумай. Простите, я должен переключаться на новый урок. И на этом, поэтому я сейчас с вами прощаюсь. Да, просто нету смысла в этих судах вот по этим вопросам. Даже если они дадут какую-то рекомендацию, никто не может выполнить. Даже если государство позволит евреям самим это решать и выполнять, все равно без рукоположения от Моше они не имеют права это выполнять. Поэтому каждый человек, который что-то нарушил, все, он тут должен сам со Всевышним разбираться, понимать, что он нарушил что-то и использовать время, отпущенное ему для раскаяния. Всего на этом доброго. Спасибо, что
Спасибо,
были
Гуд
со
Шабес.
мной. Всего хорошего, Гуд Шаббес.